Дорогие братья и сестры, у нас 14-е воскресенье после праздника Троицы, тема благодарения. Мы прочитали тексты из пророка Исаии, 38 глава, с 15 по 20 стих, также второе послание апостола Павла Коринфян, 9 глава, с 8 по 15 стих, и Евангелие от Матфея, 11 главу, с 25 по 30 стих, по 30 стих. Но я хотел бы начать сначала с истории, о котором описывает пророк Исаия. Эта история случилась с царем Езекией. Когда пришел пророк Исаия и сказал, что ты умрешь. Перепиши наследство, подготовься к смерти, ты умрешь. И дни твои сочтены. На что Езекия огорчился, повернулся лицом к стене, а он болел серьезным заболеванием, и начал молить Господа, и вспоминать те благодеяния, которые Господь совершил, и как Он отвечал на молитвы Его. А до этого недавно у него чуть не случилась война с ассирийцами, и по молитве своей Господь ответил и отвел ассирийцев от его царства. И тут такая вещь, благочестивый царь, который стремился с Господом идти, и вдруг Господь ни с того ни с сего говорит, ты умрешь, готовься к смерти. Все. И, конечно, он был в шоке от этого. И он в слезах, отвернувшись от всех, у себя дома лежа при смерти, молил Господа, напоминал те благодеяния, которые он делал ему до этого. И то, как он благочестиво старался жить и служить для своего народа. И через некоторое время Господь посылает опять пророка к Езекии и говорит, Бог услышал твои молитвы, еще прибавляет тебе 15 лет жизни. И ты будешь жить эти 15 лет в спокойствии, в мире. Никаких проблем, по большому счету, тебя касаться не будет. И Езекия благодарит это за Господа. И вот этот отрывок и есть вот этот гимн. Вот это благодарение Езекии за Божью милость, что Господь ответил. И вот удивительно, представьте, если бы действительно что-то произошло подобное с нами, когда Господь сказал, что я приду и сдвину твой светильник. То есть фактически лишу тебя жизни. Какая реакция должна быть у человека? Какая она реакция? Удивительно, что Езекия, он не стал предъявлять претензии Богу. Ну, смысла он понимал, это бесполезно. Если Господь решил, то Он может это сделать. И мои претензии ничего не решат. Но он напомнил Богу, как он был милостив к нему и отвечал до этого на его молитвы. И он говорит в этом гимне о том, что мертвые тебя не будут восхвалять, только живые Бог могут тебя восхвалить. Только живые могут рассказать о тех благодеяниях, которых ты делаешь в жизни и делал мне. Какой резон тебе, Господь, убивать меня, умертвлять? Он не верил в это. Он понимал, что за этим есть какой-то Божий смысл. И удивительно, Бог ответил. Он добавил ему еще 15 лет жизни. Своего рода это было вот это период, когда Господь приходит и проверяет нас. Насколько мы доверяем Ему. Езекия был благочестивый царь. Он стремился, старался в меру своих возможностей, способностей следовать за Господом. И вдруг Бог говорит, что ни с того ни с сего, да это отвечая на молитву, он говорит, все, ты умрешь. Но он поступил правильно, он не стал предъявлять претензии Богу, он просто обратился к Нему, чтобы понять, в чем ситуация. Ты до меня до этого благословлял, помогал, отвечал на молитвы, Господь. Что, с чем это все связано? Как мы готовы ответить Господу в каких-то подобных ситуациях житейских? Но Господь еще более благ к нам, потому что Он послал Своего Сына Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. И мы читаем в Евангелии о том, что Господь, Он говорит, что Отец Небесный от мудрых века сего утаил вот этот Божий план спасения для всех. Но дал для младенцев, то есть фактически, ну, простецов, простых людей. Знаете, как дети такие по простоте младенцы принимают, верят своему, да, родителям. Вот представьте ситуацию, когда отец или мать ведет ребенка через дорогу. Вот маленький мальчик, там, 3-4-5 лет, да, он как идет? Вот, предположим, Невский проспект, машины туда-сюда шныряют. Ребенок, когда держит своего отца или мать за руку, он смотрит, думает о машинах? Он даже не думает, он где-то в своих мыслях, у него свой мир, у него какие-то свои там представления. Он даже не обращает внимания на эти машины. Потому что знает, что отец или мать держит его. Он имеет мир и покой. Он знает, что если мама и папа рядом, ничего со мной не случится. Они знают, куда меня ведут. Они доведут меня, и все будет нормально. Так и Господь сегодня. Мы все для Него дети. Независимо от нашего внешнего возраста. И Он также готов вести нас, чтобы мы полностью положились на Него. И Христос говорит, что вот для таковых людей с простым сердцем, готовым следовать за Христом, я открываю тайны свои. Тайны Слова Божьего, тайны того, что Господь приготовил для нас. Он говорит о том, что все, что предано Отцом, предано Мне. И никто не может узнать Отца настоящего Небесного, если не обратиться к Нему, ко Христу. Люди часто говорят, вот Бог такой, Бог такой, Бог такой. Но Христос Сам говорит, если вы не будет встреча ваша со Мной в вашей жизни, вы так никогда не поймете, что такое есть Отец Небесный настоящий. Вы не поймете Его любовь и милость, которую Он изливает на каждого. Без Христа, Господь говорит, без Меня вы не можете понять, кто такой настоящий Бог. Можно представлять как угодно, как злого старика с дубинкой, как еще как-то, как израильский народ. Он так до конца и не понял, кто такой Бог, насколько Он милостив и любвеобилен, насколько Он прощал им грехи и милостиво к ним относился. Он послал Сына Своего, чтобы исполнить Свое Слово, доказать Свою любовь к нам, каждому из нас. И Христос говорит, я могу только через Меня показать настоящего Бога, Отца Небесного. И далее Он говорит в 28 стихе такие интересные слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он говорит о ком? Кто до этого в 27 стихе, Он говорит о том, что я кому хочу, тому открою Отца. И далее Он говорит, кому? Он не призывает каких-то сверхумных людей. Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я покажу вам и Отца, и себя. В греческом слове интересно, что труждающиеся имеется в виду те, кто усердно трудится, переносит тяготы. А обремененные имеют значение те, кто взваливают ношу на себя. Сам Господь говорит, те, кто не покладая трудится, те, кто тянет вот эти тяжелые лямки житейские, и кто сам еще на себя взваливает лишнюю ношу, Он говорит, придите ко Мне. Я успокою вас, да? Если посмотреть Евангелие от Матфея, 23 глава, 4 стих, то он там сравнивает проблему с Израилем, с фарисеями и саддукеями, говоря такие вещи. говоря о фарисеях, что они связывают бремена тяжелые и недобоносимые и возлагают на плеча людям, а сами не хотят перстом двинуть их. Говоря о законе, о предписаниях закона, он говорит, что фарисеи, саддукеи, книжники возлагали неудобоносимые бремена, невозможно исполнить закон. И сами этого не делали, и другим не давали исполнить. Но Господь говорит, что придите ко мне. И те, кто пытается сам заслужить, как-то выслужиться, как-то добиться доверия и внимания Бога в своей жизни. Вот кто находится также в этом труде, кто находит, взваливает вот эти ненужные ноши на себя, Господь говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Далее в 29 стихе он говорит такие слова. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Возьмите иго мое», или же в греческом означает «ермо». Вот то ермо, которое делали для быков. Особенность ерма делалась в том, что в Палестине, на Ближнем Востоке, оно всегда было индивидуально. Не было стандартных ерма. Всегда делали ермо под определенного быка. Сначала снимали размеры, вырезали, потом опять приходили, мерили, доводили, убирали все эти шероховатости, неровности и опять делали для того, чтобы животному не натирала шея. Господь каждому делает какое-то свое индивидуальное иго, свое бремя, свой крест. И он говорит, что далее мы будем рассматривать, что оно легкое. Это бремя. Оно не натерет нам шею. Нам кажется, что служить Богу, жить с Богом, это какая-то трудность. Господь говорит, ничего подобного. Придите ко мне. Я возложу на вас свое бремя, свое иго, которое подобрано под вас. И не зря Священное Писание четко говорит о том, что Он не дает сверх меры трудностей в жизни человеку, которые он не сможет понести. Он просит нас, оставьте вот эти свои бремена, которые мы сами на себя накладываем, которые нам самим неудобно, о которых бременах он говорил о фарисеях, саддукеях, которые накладывают на народ свой неудобоносимые законы, требования, для того, чтобы как-то примириться, как-то наладить взаимоотношения с Богом. Господь говорит, такие бремена, они неудобоносимые. Вы обратитесь к Богу и спросите, Господь, какое мне бремя взять на себя? Какое оно удобное для меня будет? Это не значит, что совсем уж так все комфортно будет. Но с этим бременем, с этим игом мы пройдем спокойно пред Господом. И далее он говорит о том, что «И научитесь от меня кроткостью и смирению». Это бремя легко нести, когда мы кротки и смиренны пред Господом, дорогие братья и сестры. Если мы будем как бык, который не хочет что-то, дергается, не нравится моему это бремя, а Господь говорит «Возьмите мое бремя». И научитесь от меня нести, как он понес свое бремя до конца, как говорится. Был послушен Отцу Небесному до конца и до смерти крестной. В кроткости и смирении мы сможем донести то бремя, которое Господь возлагает на нашу жизнь. То иго, тот крест, ту задачу, те планы, цели, которые он ставит перед нами. Если мы не будем возмущаться и говорить, Господь, а почему мне это? Ему вот это, а мне то. Да Бог знает, кому что. И Он говорит, это не тяжко, если вы идете. В кротости и смирении вы принесете это. А если будете постоянно фыркать, постоянно пытаться сбросить его, то она, конечно, натерет. То она, конечно, будет неудобна в вашей жизни. И жизнь ваша христианская будет для вас неудобна совсем. Но если мы скажем: Господь, то, что ты приготовил в моей жизни, я благодарю тебя, Господь, за это. Потому что это лучший план, который ты мог приготовить и придумать для меня в этой жизни. И тогда мы действительно пройдем это. И он говорит: и найдете покой душам вашим. То есть имеется в греческом отдых, покой, пристанище, прекращение, остановка. Вот это знакомые слова, которые также имеют значение. Найдете покой. Вы наконец-то сможете остановиться. Вы наконец-то сможете успокоиться. Вы наконец-то сможете прекратить вот этот суетный житейский бег. Когда у нас куча проблем, куча задач, и мы от одной проблемы к другой заканчиваем одну решать, начинается другая. Господь говорит: обратитесь ко мне, потому что я знаю план на вашу жизнь. Я знаю, что вас ожидает, так обратитесь лучше ко мне. Я подготовлю ваш дух, душу и тело к тем испытаниям, которым ждет вас в жизни, для которой, для улучшения нас самих. Мы должны в этом плане идти за Господом. В 30 стихе Господь далее также говорит такие слова: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Там имеется в виду, где слово «благо», имеется в виду удобное иго мое. Оно удобно на самом деле. Бремя мое, ноша, груз, легка. Или имеется в виду, она незначительна в греческом. То есть легкое, незначительное иго на самом деле, которое мы можем пройти. А мы представляем, что христианский образ жизни – это столько ограничений, это столько проблем, которые мне будут мешать в этой жизни. Но если ты хочешь жить двоякой жизнью, как в двух лодках, устоять и жить мирской жизнью, и вроде как христианской, то, конечно, это будет неудобно. Невозможно служить двум господам, Богу и мамоне, богатству и мирским вещам. Это будет очень неудобно. Это будет натирать, это будет создавать проблемы. И внешний, и внутренний дискомфорт, и внутренний вот этот раздрай. Так кто я в этом состоянии? Я или там, или там? Бог четко говорит: лучше ты был или холоден, уж неверующий, или уж горяч, служи и иди до конца. Не надо быть теплым, не надо быть там и там. Старайся гореть для Христа, старайся идти за Ним. Нам важно это помнить. Нам важно действительно выбрать вот правильное Божье иго, которое удобно, которое легко и незначительно. И спросить: Господи, а вот на своем жизненном христианском пути я не впрягаюсь во что-то другое? О чем говорил Господь в начале? Что взваливаю ненужную ношу на себя. Он говорит: то, что вы взвалили в этой жизни, да отдайте мне. Я вам дам свое иго, которое легко, то есть удобно, и которое на самом деле незначительно. Если человек живет во Христе, старается жить во Христе, он понимает, что проблемы они и сталкиваются. Но он верит, доверяет Богу, и для него они... Ну, вроде значительно, с одной стороны, но ты понимаешь, что Бог-то видит. Если Он допустил в моей жизни какую-то ситуацию, то значит для чего-то. Это не значит, что Он: ой, прости, Женя, прости, Санам, я что-то пропустил тут мимо, вот у тебя пришли проблемы, я этого не заметил, извини, прошло мимо меня, я даже не предполагал. Нет. Бог знает, почему, для чего эта трудность пришла. Какая-то ситуация для какого-то изменения и проверки нашей. У Бога ничего не бывает просто так в нашей жизни. Это просто так в жизни может быть у человека мирского. Он просто так живет, просто так работает, просто так чего-то делает. И не более того. Но когда мы с Господом, и когда Он говорит в 138-м псалме, что все дни для вас назначены, записаны у меня в книге, все дни, все есть. Ничего просто так жизнь наша не допускается Господом. Он все охраняет, Он защищает, что-то допускает. Но с какой-то целью всегда спрашивают, Господи, почему, точнее, для чего Ты, Господи, допустил в моей жизни? И когда мы понимаем, что вот в этой ситуации мы можем это для себя сделать во благо, для преобразования, изменения, нам все будет в благодарность. Мы будем действительно благодарить Господа. Благодарю Тебя, Господи. Поначалу, конечно, при каких-то стечениях обстоятельств, там эмоции, чувства, переживания, волнения, порой может быть раздражение. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит о том, что радуйтесь, всегда радуйтесь. Независимо от жизненных ситуаций, потому что Бог контролирует. Если что-то в моей жизни идет, что-то Господь допустил, то для чего-то. Неспроста. Это не проскочило мимо него, за его спиной, и он этого не увидел. Но у него есть определенная цель. Почему это происходит со мной? Для исправления. Потому что послание к Иеремии, 29 главе, давайте посмотрим, он говорит такие слова. Иеремия 29, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Только Он знает настоящие намерения, которые имеет Он о вас, о нас. Только у Него мы можем спросить, Господи, что Ты хочешь от меня в этой жизни? Не у баб-гадалок, которые люди ходят, не еще где-то непонятные астрологические прогнозы или что-то такое. Он говорит, что только я знаю намерения, имею о вас. Говорит Господь, намерение во что? Кто-нибудь скажет? Во благо, а не на зло. И чтобы что дать? То есть, чтобы у вас было будущее и надежда. У верующих людей есть надежда на будущее. И это само будущее, дорогие братья и сестры. И не зря Священное Писание говорит четко, что Дух Святой будет нам возвещать будущее, что Дух Святой может раскрыть планы Божии на нашу жизнь. Так может спросить у Господа, если у Него все предусмотрено для нас самым лучшим образом, все намерения и планы, и у нас есть надежда на будущее, и это будущее, так что нам не благодарить Господа? Да, нам, может быть, она еще не открыта, нам ничего не понять. Но нам надо обращаться, молиться, читать Слово Божие, интересоваться, Господи, какой это план, что Ты сегодня приготовил для меня. Ибо день, либо Господь каждый день творит что-то новое. Так пускай это новое не проходит мимо нас, а мы замечали. Пусть, дорогие братья, Господь нас благословит, чтобы мы действительно были благодарны Господу за все. Хотя кажется, за что-то и не хочется благодарить, но Господь все намерения, все жизненные наши ситуации, которые нам, может быть, кажутся неприятными, Он говорит, я это делаю во благо, не во зло, чтобы у вас была будущность и надежда. Та ситуация, с которой я нахожусь, она позволит мне иметь будущее. Она вход в мой завтрашний день. Вопрос, как я войду? Передом, с улыбающимся лицом, или буду ползти бочком-бочком задом с недовольным видом. Так лучше войти в будущее, видя это будущее, чем идя спиною, споткнуться, входя в это будущее. Все наши жизненные ситуации, все они дают нам вход в наше будущее и надежду. Вопрос понять, что в этом Бог хочет мне сказать. Как я должен отреагировать? Что я должен сделать в этой ситуации? Но это уже ваши личные взаимоотношения с Богом. Потому что Бог желает иметь личные взаимоотношения с каждым из вас. Не чтобы было там в церкви 20, из 20 человек 10 пророков и бегать каждому, что мне Господь хочет сказать. У Господа есть на каждого слово. У Господа есть желание иметь с каждым индивидуальное личное взаимоотношение. Вопрос, хотим мы этого? Это зависит от нас. А это страшно на самом деле. Когда человек решается и принимает, что о том, чтобы иметь личные взаимоотношения с Богом, это на самом деле огромная ответственность. Потому что Священное Писание и говорит о том, в послании к евреям в 11 главе, что надо к Богу приходить с верою. Давайте прочитаем. Евреям 11 стих. Лучше уж из Библии прочитать. Этот 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Вообще. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, заметьте, приходящий к Богу, нам надо к Нему прийти. Нам надо сделать шаг веры по отношению к Нему. Веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. А сколько людей в церквях не верят или не хотят верить, что Он живой. И не хотят слышать, что Бог может воздать и ответить на молитву. Потому что, понимая, что Бог живой, и, наконец, серьезно в своем жизни сказать, да, Бог, я верю, что ты живой, и я верю, что ты хочешь со мной общаться. Это один из этапов и показателей духовного роста человека, когда он начинает личные взаимоотношения с Богом. Потому что это принятие ответственности на себя. Он разрешает своего рода, так скажем, Богу ответить ему, начать личные взаимоотношения. И когда человек соглашается с этим, что Бог-то живой все-таки, я могу 20, 30, 40 лет ходить в церковь, улыбаться, но дистанцированно быть от Бога. Но когда я серьезно принимаю решение, Господи, да хватит мне валять дурака. Хватит мне делать вид, что я христианин. Когда нету ни взаимоотношений, ни молитвы, ни Слова Божьего в моей жизни. Вообще ничего. Никаких поползновений в ту сторону вообще. Я принимаю решение, что ты живой. И что ты хочешь со мной общаться. И когда Бог начинает общаться и отвечает на эту молитву посредством проповеди, посредством молитвы, посредством Священного Писания. И когда Господь говорит, то, как говорит Священное Писание, Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Внутреннее свидетельство ты получаешь, когда Бог тебе говорит. И в этот момент не открутиться. Ты уже не можешь сказать, что Бог, нет ничего подобного. Ты получаешь внутреннее свидетельство, что сейчас мне, будь то по своему проповеди, то ли через Слово Божье, которое я прочитал или читаю, в данный момент мне ответил Бог. Я могу, конечно, закрыть глаза, могу сделать вид, что ничего не было, но внутреннее свидетельство Оно будет говорить, что Бог обратился к тебе, я к тебе обратился. И это ответственность сказать, да, Бог, ты мне сказал. И он ждет наш ответ. Как пророк Исаия, когда Господь сказал, кого мне послать? Исаия понял, что это обращается Господь к нему. И он ответил, вот я, пошли меня. Или как с Самуилом, молодым еще, Бог обращался во сне к нему, а он думал, что его зовет другой пророк, учитель его. На что тот сказал, когда тебе опять будет Господь этот голос, скажи, вот я, Господь. И он ответил, вот я. Внутреннее свидетельство он получил, что Бог общается. Это страшно на самом деле, когда ты первый раз или только-только начинаешь взаимоотношения с Богом. Потому что это ответственность, ты понимаешь, внутренне понимаешь, что больше обратного жизни, ну не может быть, когда в моей жизни проговорит Господь. До этого я мог валять дурака, как хотел, не слыша, не замечая. Но когда Господь проговорит в моей жизни ко мне, я получу это внутреннее свидетельство, что Бог, и я отвечу на Него. Уже нету хода назад, по большому счету. Потому что Бог начал действовать в твоей жизни реально. И дальше ты, когда Бог будет отвечать, ты будешь обращаться к Нему, ты будешь понимать и слышать, кто к тебе говорит. И этот голос ты ни с чем не перепутаешь. Это внутреннее свидетельство. И каждый раз ты будешь на его призыв, на его слово решать ответственно. Отвечу я на его слово? Или сделаю вид, что я не слышала и не слышу его голос? Приму я эту ответственность, серьезную, настоящую ответственность христианина, сына небесного Отца, что Бог, я услышал тебя. И я отвечу тебе, что бы ты мне сказал, я принимаю это слово, и я начинаю его исполнять. Как бы мне оно ни казалось абсолютно абсурдным, как бы мне ни казалось внешне, что обстоятельства противоречат, да и, как правило, они будут противоречить порой тому, что говорит Господь и обращается к вам. Но Бог не смотрит нашими глазами. Его пути не наши пути, как говорит Священное Писание. Его мысли не наши мысли. Но если Он сказал вам что-то, идти куда-то, не бойтесь идти. Потому что Он уже там все приготовил. Божественные встречи, божественные связи, все. Там все приготовлено Господом. Просто открыть новую дверь. Новых взаимоотношений с Богом. Не по молитвам других, не по свидетельствам других, а по молитвам своим, по свидетельству своей жизни, реальной жизни с Господом. Когда как-то Билли Грэма спросили, по-моему, в одном колледже он выступал, его студенты спросили о том, что «А как вы можете доказать, что Бог живой?» На что он сказал, я сегодня утром с ним общался. Вот если в нашем свидетельстве люди могут годами ходить в церковь и жить, так грубо говоря, общей верой, да, такой догматической, ну я верю в догматы, ну Бог есть, ну да, всемогущий, но в моей жизни-то нету этого всемогущества. Но в моей жизни нету этой его милости. В моей жизни нету его благости. В моей жизни нету его любви. Все это писание, все это догматы, все это вероучение церкви, все это проповеди, чьи-то жизненные свидетельства. Но не мое. Но когда мы готовы сказать Господи, о том, что Господи, я прекращаю вот эту мышиную возню под видом христианского образа жизни. И я доверяю себя Тебе. Как бы страшно это ни казалось, но это решение, когда приходит эта мысль, есть мысль и желание, как бы страшно ни казалось, это показатель вашего духовного роста. Вы уже не младенец. Вы уже не юноша, который забавляется то да, то нет. Вы серьезный человек, который принимает решение и готов, как говорит Господь, да-да, нет-нет, а все остальное от лукавого. Я, да, принимаю решение идти за тобой. И тогда в жизни у нас будет свидетельство, реальные свидетельства действия Бога в нашей жизни. И мы реально будем за что благодарить, потому что жизнь-то будет меняться. Она реально будет меняться, преобразовываться, и у меня будет внутреннее свидетельство, за что сказать Богу спасибо. Не просто за некое мифическое спасение и пребывание в будущем на небесах, а за реальные результаты общения и жизни с Богом. И никто мне не может будет сказать, что Бог, я его благодарить не за что. Да потому что тебе будет целый список, ты сможешь предоставить, чего Бог сделал в твоей жизни, как Он изменил твою жизнь. И это не слова людей, это твое личное свидетельство твоих изменений в жизни. Я хотел бы, чтобы мы благодарили Господа. И было за что благодарить. Не просто сидеть на церковной скамье, а реально принять ответственность, сказать, Господи, я принимаю решение быть настоящим верующим человеком. Трудно это порой будет, нелегко, будем падать, вставать. Но если мы принимаем решение, Господь будет рядом. Он понимает, что мы все грешные, что мы подвержены греху, что мы подвержены падениям, взлетам и падениям. Потому Он Христа и послал. Потому Христос и будет пребывать в нас, и Дух Святой вдохновлять, поддерживать в нас, нашему Духу, свидетельствовать. Бог все приготовил для настоящего христианского образа жизни в нашей жизни. Готовы мы к этому удивительному путешествию? Готовы мы к этим удивительным встречам и связям, которые Господь приготовил в нашей жизни? Это зависит от нас, дорогие братья и сестры. Пусть Господь благословит. С миром Божиим.